Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Солдат Энди Фулнера. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Поэты-соблазнители. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Дикая трава». Мягкий авангард Алена Рене. Реванш слабого пола. Зрелые плоды эмансипации. Картинки с выставки. Американская женщина в Нью-Йоркском институте костюма. Сегодня война в Афганистане уже не кажется такой бесспорной, как раньше. Все больше американцев сомневаются в том, что тактика двух президентов, и Буша, и Обамы на Исламском Востоке, достигнет цели. Да и сама цель кажется все более расплывчатой, далекой, непонятной. Одно дело, когда об этом говорят штатские, другое – военные. Поэтому мы сегодня послушаем, что говорит рядовой американский солдат Энди Фулнер, который стал героем очередного очерка Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
23-летний Энди Фулнер – высокий костистый парень. Точно такой же, как его дед и бабушка Ричард и Джейн. Им слегка за 70, но оба моложавые и стройные, они запросто сошли бы Энди за родителя. Да они практически и были его родителями. Отец у него погиб в автомобильной аварии, мать спилась. 14-летнего Энди и двух его младших сестер взяли на воспитание дед с бабкой. Ну и как тебе у них жилось?
I guess you'd say like old school.
Они оба люди старой закалки, хорошие и добрые, но уж очень любят дисциплину. Ввели для нас, для детей, комендантский час. То есть сказали нам, к какому часу надо возвращаться домой. Сначала это было 9 часов, потом 10 вечера. Но если ты к этому времени не пришел... Тогда дверь запирали, и не войдешь. Ну, сестры у меня аккуратные, не всегда дома вовремя. А я, мне было уже 18, один раз опоздал. И хорошо, что к тому времени у меня уже была своя машина, потому что пришлось спать в кабине. Стоял конец октября, и к утру у парня вовсю стучали зубы. После этого он комендантский час уже не нарушал. «Конечно», — говорит Энди, — «тогда я на деда с бабкой обиделся». А потом, когда в 2006 году я стал морским пехотинцем, никакой сержант не мог меня достать своей муштрой. Я дома все это проходил. Энди, а почему ты пошел на военную службу?
College wasn't for me. Can't write. Can't do essays.
Ну, колледж был не для меня, я сочинений написать не могу. И вообще грамотежки не хватает для колледжа. Вот моя младшая сестра Наоми скоро школу заканчивает, она почти отличница. Ей с колледжем будет легко и поступить, и учиться. Мне до нее как до неба. А я 4 года отслужил по контракту и профессию получил, механик по дизелям. А где ты сейчас работаешь? Я работаю в транспортной компании J.B. Hunt. Мы доставляем в дома кондиционеры и другое домашнее оборудование. Я его и устанавливаю. Невелика хитрость. Втащил там газовую плиту или электрическую в дом, подсоединил к сети и хозяевам показал, как ей пользоваться. Сколько мне платят? $12 в час. Для некурящего холостяка это было бы и ничего, но у Энди полугодовалая дочь и жена сидит дома с ребенком, так что сейчас он учится на курсах дальнобойщиков, будет ездить по всей стране. Деньги там побольше, хотя придется проводить много времени вне дома. Слушай, Энди, после службы ты с женой жил в Калифорнии, в Сан-Диего, там же рай земной, зимы не бывает. Зачем ты вернулся на север штата Нью-Йорк? Тут зимой холодина и снег по пояс.
The drivers out there really irritate me.
Меня выводили из себя тамошние шофера. Среди них полно нелегалов. Машину они водить не умеют, платят им копейки. И чтобы заработать, они гоняют, как сумасшедшие. Ну чего мне драться за работу с людьми, которые в стране нелегально? И как, по-твоему, может Калифорния ввести такой же жесткий закон против нелегалов, как в Аризоне? Я не думаю, что они зайдут так далеко. Но народ в Калифорнии очень недоволен нелегалами. Многие из них везут через границу. границу наркоту, чуть что перестрелка. От нелегалов одни неприятности. И в стране их все больше. А правительство наше в Вашингтоне палец о палец не ударяет, чтобы остановить этот поток. И что странно, ведь у них дома, в Мексике, законы против нелегалов куда круче наших. Они ловят нелегала и в тюрьму, а потом депортируют. Но, Энди, многие в Америке считают, что от нелегалов не только, как ты говоришь, неприятности. Есть мнение, что эти люди здесь необходимы, так как сами американцы избаловались и черную работу делать не станут. Ну, например, фрукты собирать весь день на солнце, на жуткой жаре в той же Калифорнии. Я знал там многих американцев, которые собирали фрукты. На это дело в Калифорнии всегда требуются люди. Конечно, платят мало, но если другого заработка нет, какая-никакая возможность прокормить семью. В Калифорнии полно американцев, которые берутся за такую работу. Энди, а сколько времени ты провел в Ираке? 8 месяцев. Что моя часть там делала? Мы вели патрулирование, пешие и на машинах. Нет, никакой опасности. Происшествия? Да никаких. Пару раз нашли небольшие склады оружия. Слава богу, стрелять в людей нам не пришлось. И в нас не стреляли. По бараку пару раз ночью долбанули с большого расстояния, и все. А так ничего особенного. Во всяком случае, пока мы там были. Мне как-то трудно представить, что никакой опасности вовсе и не было. Самая большая опасность — это ландшафт, горы. Чуть зазевался и ногу свернешь. У меня друг колено повредил, другой лодыжку свихнул. А как сами местные там ходят, я не знаю. По камням скакать приходится не только в горах, но и в самом городке. Хотя это даже не городок, а деревня. Размером не больше, чем один квартал в Нью-Йорке. Я в нескольких таких местечках служил. Как они назывались? Да я уже и не помню. Энди, твоя жена Сара рассказала мне о своем отце, ему 45. Он тоже служил в Ираке и не солдатом, как ты, а медбратом, но вернулся, как говорится, в кусках. У него синдром посттравматического стресса. Чуть что плачет или скандалит. Пьет, с женой разошелся. И к врачам идти не хочет. Я, говорит, мужик, а не барышня. Я сам справлюсь. Ну, это зависит от того, где ты служил и какая у тебя психика. Вот у меня служба была спокойной, и никакого синдрома нет. По крайней мере, я его не чувствую. Хотя были в нашей роте два психованных парня. Постоянно пили. Чуть что они на любого с кулаками кидаются. Или еще хуже, хватаются за оружие. Хорошо, что потом их от нас куда-то перевели. Но я этих ребят осуждать не могу. Оба свое повоевали. Они были в Ираке уже второй раз. Ты за то, чтобы американцы оставались в Ираке и Афганистане, или ты против? Я не понимаю, что мы делаем в Афганистане. И, честно говоря, в Ираке тоже. У людей там свои дела, свои разборки. И пусть бы они сами все между собой решали. А нам оттуда надо убраться. Энди, а что ты думаешь об иракцах? Ты ведь с ними общался. Как, по-твоему, пребывание американцев там что-нибудь изменило? Ну, старшее поколение не изменишь, но мы немного остановили самых-то разбойников. И молодежь на нас уже по-другому смотрит. Как бы даже с симпатией. Охотно разговаривают. Языковой барьер? Да нет никакого барьера. Мы там уже столько лет, что многие из молодых иракцев научились говорить по-английски. Мы были там так долго, они начали учить английский. I'm sitting here in Iraq, and I wish my head had eyeballs in the back. It's a bummer that my Hummer isn't armored to a T. Show me your support. You spent $1.93. Oh, stick magnetic ribbons on your SUV.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Для англоязычной литературы, как, впрочем, и для нашей, эпоха романтиков – золотая пора, от которой никогда не устают ни ученые, ни их читатели. Очередное свидетельство тому – новая, тепло встреченная книга американской исследовательницы, распутывающей любовные тайны великих поэтов. Эту книгу нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга биографа Дейзи Хей называется «Молодые романтики. Запутанная жизнь самого поэтического поколения Англии». Думаю, что мягкий эпитет «запутанная» выбран для того, чтобы показать лояльность биографа к трем великим молодым поэтам, вечно молодым, поскольку все трое, Байрон, Шелли и Китс, не дожили до 40 лет, а Китс даже до 30. Автор так подчеркивает свою лояльность, вероятно, потому что в основу ее книги легли новые, впервые опубликованные материалы, мемуары, которые трудно назвать лояльными по отношению к великим поэтам. С 1998 года в Нью-Йоркской публичной библиотеке лежала рукопись воспоминаний Клэр Клэрмонт, современницы самого поэтического поколения. Она была сводной сестрой Мэри Шелли и любовницей Байрона. Ее история вдохновила Генри Джеймса, который через 10 лет после ее смерти изобразил ее в повести «Письма Асперна». Вот один отрывок из ее воспоминаний.
«Я видела, как под влиянием доктрины свободной любви два первых поэта Англии превратились в злых, жестоких, вероломных монстров. Лорд Байрон, убежденный приверженец свободной любви, вел себя как тигр в джунглях, утоляя голод и не без удовольствия причиняя боль слабым и беспомощным женщинам».
Первая реакция на такую характеристику – недоверие. Запись Клэрмонт похожа на горькую жалобу брошенной женщины, разлюбленной, забытой, оскорбленной в своих чувствах. Однако и воспоминания Мэри Шелли, второй жены поэта, и свидетельства других женщин из окружения поэтов-романтиков создают ощущение, что в словах Клэр Клэрмонт много правды. Демонстративно антиаристократическая, антибуржуазная, смелая, свободная, коммунальная, эпатажная, безответственная и часто безденежная жизнь английского поэтического круга начала XIX века кажется прототипом 60-х годов века XX, только с большим числом жертв, приносимых на алтарь свободы творчества и свободы любви. И тон в этом кругу, в который входили еще юный Китс, эссеист Ли Хант, писатель Томас Пикок и другие литераторы, задавали Байрон и Шелли. Рецензент книги Бен Даунинг так коротко характеризует их жизнь в статье, названной «Яд любви».
Первая жена Шелли, Хэриет, родила сына уже после того, как поэт ее бросил ради талантливой 17-летней Мэри Годвин, будущей писательницы, автора «Франкенштейна». Вскоре после развода 22-летняя Хэриет покончила с собой. Трое из четверых детей Мэри от Шелли тоже умерли. Во время ее беременности Шелли часто уезжал и проводил время с Клэр Клэрмонт, а утешение жене предлагал ей завести роман со своим другом Томасом Хогом. Теоретически Мэри принимала идею свободной любви, но на практике применить не смогла, потому что любила только Шелли. Между тем у Клэр Клэрмонт начался роман с Байроном, от которого она родила дочь. Поэт отобрал у нее ребенка и сам занялся воспитанием, но вскоре устал и отдал девочку в монастырскую школу, где она умерла. Была еще девочка Елена Шелли, неизвестного происхождения, не дожившая до 2 лет. Словом, поэты пометили свой путь по Англии и Италии многими могилами.
Даже их друг эссеист Ли Хант, который был и добрее, и порядочнее в своих отношениях с женщинами, заставил жену страдать, заведя интимную связь с ее сестрой. И потом был не в состоянии материально обеспечить свое многочисленное потомство, факт, к которому сам он относился с веселой беспечностью. Конечно, любовные отношения – такая сфера, в которой факты говорят не все. К тому же и каждый факт дробится настолько деталей, что из него трудно вывести какую-нибудь мораль. Например, известно, что Шелли, разведясь с первой женой, щедро обеспечил ее материально. Но это не прибавило ей счастья. Она вернулась к отцу, завела в родном городке новый роман, забеременела и в ужасе от перспективы родить незаконного ребенка и быть проклятой отцом, утопилась в реке с символическим названием «Серпентин» – «Змеевидная». Байрона в его безумствах хоть и не извиняет, но, возможно, объясняет безнадежная и опасная любовь к сводной сестре Августе. Что касается формулы «свободная любовь», то в ней часто слышится подмена терминов. Например, «свобода сладострастия» или романтичнее «свобода отдаваться порывам влюбленности», которые питают не только поэтическое, но и всякое творчество. Впрочем, порывы влюбленности еще интенсивнее питают творчество, если им не поддаваться. Вспомним Данте, например. Что же до любви в общепринятом смысле, то безумствующий Байрон так и любил всю жизнь сестру, а Шелли – Мэри Годвин. Тем не менее, рецензент Даунинг пишет.
Даже если поэтов можно во многом оправдать, трудно не заметить, что их бессердечие, эгоизм, импульсивность и почти насильственное практикование свободной любви разрушило довольно много жизней. Шелли хоть идеализировал и романтизировал свое сладострастие, украшал его стихами, а циничный Байрон просто набрасывался на свою жертву при любом удобном случае.
Биограф Дейзи Хей, недавняя выпускница Кембриджа, почти так же молода, как ее герои. И она описывает поэтов и их дам с искренней смесью восторженной симпатии и исторической объективности. Чтобы не поддаться морализаторству, она ставит своей задачей углубиться не в исследование личности каждого поэта, а в созданную ими общую атмосферу творческого содружества, коммуны, сообщества единомышленников, защищенного талантом от приземленности и прагматизма остального общества. Возможно, автор чуть переусердствует в своей концепции. Может быть, поэтому ее пристальное разглядывание отношений неминуемо высвечивает в них несправедливости и даже жестокости. В общем и целом, книга получается столько же исследованием феномена дружбы, сколько и феномена неравенства в дружбе, в любви и вообще в человеческих отношениях.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нью-Йорк, считая себя столицей синефилов, хвалится своей приверженностью к искусству кинематографического авангарда. В частности, к творчеству ветерана «Новой волны» Алена Рене, чей новый фильм был с обычным интересом встречен знатоками и любителями. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Сначала несколько слов об Алене Рене. Среди мировых имен первого уровня Ален Рене занимает особое место. Начиная с ранних фильмов «Хиросима», «Моя любовь» и в прошлом году в «Маринбаде», Ален Рене последовательно бросает вызов традиционному методу киноповествования. Вы можете восхищаться его фильмами, можете их ненавидеть, как я знаю вы, Саша, а таких, как вы, много, но невозможно не принимать Рене как одного из самых влиятельных киноавторов.
Когда я был молод, я считал, что авангард хорош уже потому, что он авангард. У Вагрича Бахчиняна была замечательная картинка. Что такое авангард? Когда Венеру Милосскую вставляют в мясорубку, и получается из этого фарш. Вот примерно это впечатление оставляет у меня авангард сегодня. Я стал гораздо более прохладно относиться ко всяким инновациям. И знаете, я хочу в свое оправдание сказать следующее. Наука всегда занималась либо макрокосмом, либо микрокосмом, либо очень большими вещами, как галактики, либо очень маленькими, как элементарные частицы. Труднее всего науке давался анализ нашего человеческого размера. Пожалуй, то же самое происходит с искусством. И поэтому с годами все экспериментальные виды и литературы, и искусства вызывают у меня некоторые подозрения, в том числе Алан Рене, которого я, конечно, посмотрел слишком поздно. В молодости он у меня произвел гигантское впечатление. Сегодня он, мне кажется, честно говоря, скучным.
Окей, Саша. Помните, мы совсем недавно с вами вспоминали 400 ударов Трюфо и «На последнем дыхании» Годара как точку отсчета начала новой волны. «Хиросима. Моя любовь» – замечательная картина Лена Рене открывалась на том же самом кинофестивале в Каннах в 60-м году, что и «400 ударов Трюфо». Вместе, например, с кинофильмом «Отчий дом» Кулиджанова, о котором вряд ли мы сегодня вспоминаем. Так начиналось великое десятилетие в европейском кино. Собственно говоря, Трюфо, Ален Рене, Годар и Агнес Варда – это были те самые четыре французских режиссера, с которых и начинается новое десятилетие французского кино. В 80-м году Ален Рене сделал один из моих самых любимых фильмов. Фильм называется «Мой американский дядюшка». Частично иллюстрация научных теорий профессора Лабари, частично мелодрама, частично шокирующий научно-популярный фильм, частично фарс и пародия на все вышеперечисленное. Это действительно одна из самых восхитительных картин. Те, кто ее не видел, настоятельно рекомендую. Сейчас Рене 88 лет, и последние фильмы «Частные страхи в публичных местах» – это его предыдущая картина, и «Дикая трава» – картины нового направления для Рене. И, как всегда, неожиданно.
Я хочу знать, откуда у меня портфель.
Новый фильм, рафинированно снятый и смонтированный, постоянно меняет направление, меняет жанровую природу и легко превращается из психологической драмы в комедию или фарс. Это жанровое непостоянство обязательно должно путать зрителей, которые воспитаны жанровыми отличиями, как телевизионными форматами, и ждут от мыльной оперы мыльной оперы, а от вечерней комедии ждут комедии. Но искусство, как известно, создает свои собственные жанровые клетки и также точно их разрушает. Все начинается в фильме со случайности. Она, героиня, хотела купить туфли. После покупки обуви мальчишка на роликовых коньках сорвал с ее плеча сумку. Он отправился в магазин поменять батарейку в часах. Возвращаясь к машине, находит возле автомобиля кошелек. Денег нет, есть документы, ее документы. Он заинтересован. Ее фотография интригует. Еще более интригует удостоверение пилота частного самолета. Так начинается странная, причудливая страсть женатого мужчины к женщине, которую он не видел и не знает, но начинает преследовать. И она, собственно говоря, отвечает на эту страсть. Как, собственно говоря, и подсказывает название фильма «Дикая трава», «Сорняк» о прихотях наших характеров и наших влечений. И историю человеческих прихотей Рене рассказывает, не особенно давая нам, зрителям, подсказки. Прихоти, причуды, потому и прихоти, и причуды, что мы не можем найти им объяснения. Поведение героев неожиданно непредсказуемо. В повседневной жизни мы в таких случаях говорим «это жизнь». В кино в таких случаях мы говорим «авангард» или «излишний интеллектуализм». Критик New York Times написал очень положительную рецензию о фильме, но закончил свою статью «Интеллектуальная структура фильма может озадачить молодых зрителей». Подтекст «Не ходите, это слишком умно для вас». Возраст для авангарда таким образом смещается, во всяком случае, с точки зрения критика New York Times, от молодых людей к людям старшего, почти преклонного возраста, словно только они в состоянии воспринимать тонкости искусства.
Но, судя по вашему рассказу, это авангард с человеческим лицом. Такой я готов принять.
Вы знаете, Саша, фильм и меня озадачил, сбил с толку, удивил, но мне нравится быть озадаченным.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Реванш слабого пола. Зрелые плоды эмансипации. Картинки с выставки. Американская женщина в Нью-Йоркском институте костюма.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Около 50 мирных жителей одной из деревень в провинции Гильмент на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела, сообщили сегодня представители афганских властей. Удар был, судя по всему, нанесен силами международной коалиции в ходе боевого столкновения с талибами. Ведется расследование. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства автотрассы. В Ставропольском крае в следственном изоляторе Буденновского УВД скончалась 32-летняя заключенная, осужденная за покушение на кражу. Она умерла от острой сердечной недостаточности. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. В Волгодонске сегодня местный житель бросил гранату в летнее кафе. Пострадали 7 человек. Злоумышленник задержан. В Москве побит абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений. В российской столице сегодня температура воздуха составила 37,2 градуса. Москва считает категорически неприемлемыми заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о позиции России в отношении иранской ядерной программы. Ахмадинежад на днях заявил, что в вопросе о ядерной программе Ирана Россия идет на поводу у Запада. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Они аналогичны одобренным недавно США мерам и предусматривают ряд финансово-экономических ограничений для лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой.
Украинские правозащитники обратились к главе МИД Украины Константину Грищенко с просьбой выяснить у российской стороны, почему в Россию недавно не впустили члена Украинского Хельсинского союза Василия Овсиенко. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – реванш слабого пола, зрелые плоды эмансипации. Картинки с выставки «Американская женщина в Нью-Йоркском институте костюма». В ведущем толстом журнале Америки, ежемесячнике «Atlantic Monthly», появилась статья под названием, которую можно перевести разговорным просторечием «Мужчинам каюк». Дело в том, что в этом году женщины стали большинством среди работающего населения Америки. И это впервые в истории. Большинство менеджеров теперь женщины. В колледжах на двух юношей три девушки. Годами женщины боролись за равенство, но равенство, как оказалось, не конечный пункт. Может быть, современное постиндустриальное общество просто лучше приспособлено для женщин? Таков вопрос. Каковы культурные последствия этого феномена? Об этом мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
Володя, вообще-то с начала времен, если не верить в мифический матриархат, доказательств которого пока еще не найдено, мужчины доминировали в любом обществе, включая обезьяне.
Да, но все изменилось ровно сейчас и меняется с большой скоростью. Культурные и экономические изменения всегда находятся во взаимодействии, влияя друг на друга. И глобализация экономики влияет на рождение мальчиков. Количественно мужской пол утрачивает преимущество во всем мире. Пример, пожалуйста, Южная Корея, где было строго патриархальное общество. Жены, у которых не рождались мальчики, подвергались гонениям, использовались просто как слуги. Некоторые молились и просили духов избавить их от детей женского пола. В 70-е и 80-е годы там произошла индустриальная революция, и женщины были вовлечены в работу. Они двинулись в город, стали учиться в колледжах. И все, неравенство как не бывало, никаких у мужчин преимуществ нет.
То же происходит и в таких традиционных обществах, как Китай и Индия.
И вот что интересно. Есть организация по экономическому сотрудничеству. Она придумала такую комиссию, которая исследовала политическую роль женщин в 162 странах мира. Оказалось, что чем больше власти у женщин, тем сильнее экономика страны. В некоторых разрушенных войной государствах женщины включаются в жизнь страны как своего рода материнские спасательные команды. Президент Либерии Эллен Джонсон Сёрлиф определила свою страну как больного ребенка, нуждающегося в ее помощи. Это было во время ее президентской кампании 5 лет назад. Постгеноцидная Руанда для оздоровления нации выбирает в парламент большинство женщин. Это первая страна с женским большинством в парламенте. В течение долгого периода психологи-эволюционисты утверждали, что в нас заложены некоторые данности с доисторических времен. Мужчины быстрее, сильнее, более склонны к борьбе и прочее. Женщины запрограммированы как более домашние существа в заботе о детях, воспитании и так далее. А что, если мужчины и женщины на протяжении своей истории были исполнителями не биологического императива, но социальных ролей, которые основаны на том, что более эффективно? Может быть, экономика новой эры больше подходит женщинам?
Действительно больше подходит? Есть доказательства тому?
Есть, под рукой доказательства. В момент нынешней Великой рецессии 3/4 работ потеряли мужчины. Постиндустриальная экономика совершенно равнодушна к мужской силе. Атрибуты куда более ценные сегодня социальный интеллект, открытость в общении, способность быть спокойным и сосредоточенным. В этом мужчины как минимум не доминируют, скорее наоборот. Женщины из бедных районов Индии учат английский быстрее мужчин. Женщины в Китае владеют 40% частных бизнесов. Феррари там новый статус-символ для женщин-предпринимательниц. В прошлом году премьер-министром Исландии стала женщина, впервые в мире открытая лесбиянка во главе государства. Она во время избирательной кампании выступила против мужской политической элиты, которая, по ее словам, развалила банковскую систему в стране. И вообще она объявила, что эра тестостерона закончилась.
Но в Америке это бы не прошло.
Что ж, в США пока мужчины имеют зарплату побольше. Какая-то дискриминация, если это можно так назвать, есть еще. Да, женщины еще в большей степени, чем мужчины, занимаются детьми. Да, в высших слоях общества пока доминируют мужчины. Но если взять те силы, которые двигают экономику, то там ситуация нестабильная, и мужская сила выглядит скорее стороной, сдающей свои позиции. Множество опрошенных женщин говорят, что они предпочли бы работать, в то время как их мужья могли бы посидеть и дома с детьми. Это совершается медленно, но верно, и совершится в недалеком будущем.
А в Швеции уже. Там отпуск для отцов, ухаживающих за детьми, практически обязателен. Об этом недавно с восторгом писала New York Times. Но давайте поговорим о том, что происходит в образовательном секторе, в колледже, где реванш женщин особенно заметен.
Что ж, впервые среди американцев в возрасте от 30 до 44 лет женщин с высшим образованием больше, чем мужчин. В 1970 году женщина приносила от 2 до 6% всего лишь семейного дохода. Сейчас 43%. И четверо из 10 матерей, многие из них разведенные, являются основным кормильцем в семье. Идеальная в прошлом семья, когда муж работает, а жена сидит дома, практически больше не существует. Возраст вступающих в брак тоже радикально изменился с 1970 года. В возрасте от 30 до 44 лет раньше было 84% замужних, а сейчас только 60%. Социолог Кэтрин Эдин провела 5 лет, опрашивая матерей в пригороде Филадельфии. Многие из них живут при матриархате, то есть сами женщины принимают решения и диктуют мужчинам, что им следует или не следует делать. То, о чем тосковали феминистки, свершилось. У женщин оказывается больше силы и власти, если она не связана узами брака. Сейчас женщина сама решает, иметь ли ей ребенка, как его растить, где жить. Раньше мужчина мог сказать примерно так: «Окей, догоняй меня, если можешь». А теперь он и хотел бы быть отцом, но не уверен, что способен оправдать ее ожидания. Да и женщина часто не видит его как мужа, и к тому же нет у него постоянного дохода. Не у всех, но очень многих, особенно на не очень высоком социальном уровне.
Да, мужчина, особенно если вспомнить овцу Доли, наученную обходиться без отца вообще, стали декоративным полом, как бабочки. Невольно возникает вопрос, что у них, то есть у нас есть.
Кэтрин Эдин отвечает: «А ничего». И добавляет: «Мужчин уничтожили во время рецессии 90-х годов. Положение ужасно». Конец цитаты. А знаете, что еще ужасно? В человеческом обществе агрессивность традиционно считалась уделом мужчин. Теперь же заметно выросло число насильственных действий, совершаемых женщинами. Сегодня другие мужчины и другие женщины. Это не миф, а реальность.
Как-то с грустью вспоминается древнегреческий миф об амазонках.
Это точно. Если вспомнить, что они не терпели при себе мужей, что родившихся мальчиков они отсылали отцам, или, по другой легенде, убивали, а из девочек воспитывали новых амазонок. Что ж, ровно наоборот по сравнению с бедными южнокорейцами, у которых, впрочем, это в прошлом. Могу только, Саша, в утешение привести пример из личной жизни одной моей знакомой, которая работает в исключительно женском коллективе. Так вот, она утверждает, что работать совершенно невозможно, что современные амазонки скандалят между собой, ни о чем договориться не могут, и моя знакомая хочет бежать из их дружно-скандального коллектива без оглядки. Так что надежды юношей питают.
I will.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Картинки с выставки. На этот раз наша традиционная рубрика отправится на экскурсию в Институт костюма, где сейчас проходит чрезвычайно популярная выставка, которая во многом может служить иллюстрацией к тому, о чем нам только что рассказывал Владимир Гадельсман. Тема выставки конкретна и необъятна – «Американская женщина». Чем хуже экономика, тем выше каблуки. Так говорят историки моды, и их все слушают. Мода, как рифма для поэта, невольная свидетельница времени, выбалтывающая все, что хранится в подсознании общества. Именно поэтому я за 30 лет существования Института костюма ни разу не пропустил его выставок. На этот раз экспозиция так разрослась, что переехала из обычного подвала в парадные залы второго этажа «Метрополитен». Даже привычных к роскоши этого музея посетителей выставка заставила открыть рты. Это настоящее театральное зрелище, вроде оперы костюма. Каждый зал решен по-своему, как декорации в богатом театре. Если манекены представляют спортивную одежду конца 19 века, то каждая стена – отдельное время года. Зима, например, связана с нарядами для коньков. Сразу вспоминаешь Анну Каренину. Хронологически выставка решена еще удачнее. Она начинается с тех времен, когда в Европе появились американские девушки, поразившие старый свет своим румянцем, спортивностью и богатством их отцов. Во всяком случае, таких американских дам мы встречаем у викторианских писателей. Зал «Belle Époque» отдан богемным красавицам. Худые, элегантные, зловещие, они как будто сошли в салон артистической богемы с полотен Уистлера. 20-е годы мы узнаем по играющему в зале джазу, коротким юбкам и небоскребам в стиле Крайслер. Потом долгий век от 30-х до 50-х голливудского гламура, декорацией которому служит проекция фильмов. Безумные 60-е с бессмертной Твиги. И, наконец, наше 21-е столетие, которое, как мы уже говорили в предыдущем сегменте «Американского часа», обещает стать женским. Эволюция образа женщины в Америке на этой выставке так кричаще наглядна, как будто это экспозиция из Музея естественной истории. Все это делает выставку неотразимой для дам и заставляет задуматься мужчин. Наш разговор о выставке «Американская женщина» мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, эта выставка не может не задеть любого человека, тем более мужчину, потому что она представляет американскую женщину как отдельную особь. Я не знаю, что такое американский мужчина, но американская женщина – это понятие. Как вы считаете, чем американская женщина отличается от неамериканской?
Ну, мы с вами не великие специалисты в мировых женщинах, да? Мы можем, вероятно, сравнивать только американскую женщину и российскую женщину. И мне представляется, что это как бы существа разного пола. Вам не кажется?
Вы знаете, разной природы может быть, что-то в этом есть, потому что американская женщина, в принципе, всегда была, я бы сказал, хищницей. Она всегда была сильной, красивой и спортивной.
Вы знаете, это та американская женщина, которую мы с вами застали, когда приехали сюда в 70-е годы. Но вот я много посмотрел старого американского кино, того, которое я пропустил, живя в Советском Союзе, и здесь восполняю. Вам не кажется, что в фильмах 50-х годов американская женщина была каким-то совершенно другим существом, как будто из американской фантастики? Я когда-то, помню, читал некий американский фантастический опус о женщинах, которые существуют для удовольствия мужчин, и они живут в каких-то таких, что ли, холодильниках, и оттуда извлекаются мужчинами только тогда, когда нужно с ними выйти в общество, показать вот красоту своей супруги.
Вы пересказываете сюжет замечательной повести Роберта Шекли «Билет на Торнай». Конечно, я помню эту ситуацию.
В фильмах они такие, да. Они не знают, чем занимаются их мужья. Их это не интересует. Они занимаются исключительно вот домашними делами. Детьми, кухней, интерьерами, как дом обустроить. И щебечут вот так вот радостно.
Вы знаете, Соломон, на этой выставке замечательно представлены гламурные женщины Голливуда 50-х годов. Своими нарядами, эти юбки колоколом, эти прически совершенно сумасшедшие, которые требуют трехдневных усилий.
парикмахера. И я, конечно, уверен, что все это не имеет никакого отношения к действительности, потому что то, о чем вы говорите, это голливудская комедия 50-х годов, созданная под Мерлин Монро. А кто такая Мерлин Монро? Это главная награда мужчине. Это женщина-трофей, да? И именно кому она достается? Она достается не Джеймсу Бонду, а простому работящему бизнесмену, который работает 5 дней в неделю для того, чтобы, наконец, провести время своей красавицей с женой, которая ничего другого не хочет, как только любить своего мужа. И это, собственно говоря, идиллия, которая такое же имеет отношение к действительности, как любая идиллия, то есть никакого.
Но современные американские фильмы рисуют, как мне кажется, ну, конечно, условно, как любое художественное отображение, это всегда спроецировано на видение автора и так далее, и так далее. Но все-таки узнаваемый образ американской женщины действительно совершенно независимой, энергичной, напористой.
Знаете, если символом женщины 50-х годов представлена на этой выставке американская женщина этого периода, можно взять ту же Мерлин Монро, то современная женщина для меня это Хиллари Клинтон.
А кто, по-вашему, является вот такой современной американской женщиной в американских фильмах?
Я думаю, что совокупный образ, который играет Мэрил Стрип. Сама Мэрил Стрип, в конце концов, она и есть вот та женщина, которая сочетает в себе обаяние, красоту,
да, в том
и совершенно железную силу.
Она не агрессивна. Причем Мэрил Стрип, как-то мне удалось в компании с ней поговорить, она не производит совершенно агрессивного впечатления. Наоборот, она скорее близка вот к тому облику голливудской женщины 50-х годов, в котором говорил. Как бы такая скромняжечка, щебечище.
Знаете, это тоже не так. Она только что выступала на выпускном вечере в одном университете здесь, в Нью-Йорке, и произнесла речь абсолютно блестящую, где она сказала, что вообще больше всего на свете мне приходилось целоваться, потому что работа киноактрисы — это в первую очередь поцелуи. И она говорит, ну где я практиковалась? Она говорит, ну в Нью-Джерси, в школе. И все, конечно, ахнули. И она стала подробно рассказывать, как тяжело целоваться с друзьями, например. И вообще все это было очень неподходяще для выпускного вечера и вызвало полный восторг аудитории. Так что она, конечно, женщина с поворотом и с секретом. Но, возвращаясь к теме американской женщины, интересно, что традиция эта уходит далеко в прошлое. Еще на рубеже 19-20 веков, который очень хорошо представлен на выставке этими нарядами начала века, они такие красивые были все, женщины, кажется, тогда с портретом. Американская женщина отличалась от европейской свободы. Например, она умела ездить верхом уж лучше всех остальных. Так, во всяком случае, и считалось. И всегда считалось, что американская женщина, по сравнению с европейской, это амазонка нового света.
Да, ну вот, скажем, американская женщина, которая сейчас является образцом и таким прототипом современной американской феминистки, это великая американская поэтесса Эмили Дикинсон, которая родилась в 1830 и умерла в 1886 году. Сейчас ищут в ее внутренней независимости, в ее силе, в ее умении заняться своим творчеством, сосредоточиться на нем и достигнуть в нем огромных высот, в ней американские феминистки видят свою прародительницу.
Знаете, Эмили Дикинсон сегодня, как Вирджиния Вулф в Англии, это женщина, которая потребовала свою комнату, как говорила Вирджиния Вулф, и она добилась, она прожила всю свою жизнь в этом доме. И интересно, что ее стихи с каждым годом становятся все более и более популярны.
Вот как озвучил одно из стихотворений Эмили Дикинсон, «Heart, we will forget him», в переводе Изабеллы Мизрахи, «Сердце, забудем его сегодня же с первой звездой, ты, сердце, тепло позабудь, я свет, не справиться мне одной». Так вот, это стихотворение озвучил Аарон Копленд, один из великих американских композиторов, опус 1950 года, и прозвучит он в исполнении баритона Сентфорда Сильвана, фортепиано Дэвид Брейтман.
Oh,
Диккенсен сегодня очень знаменита, но она как бы олицетворение антигламура. Это человек, который всю жизнь прожил в изоляции, она не выходила на люди, она отрицала свет. То есть она была полной противоположностью тому облику звезды, с которого мы начали наш разговор об американской женщине. И, конечно, если говорить об американской женщине, то это прежде всего звезда. Звезда – это то главное, что нашел в женщине и сделал Голливуд, а значит и вся американская культура. Так вот, этот вот облик звезды сегодня в классической музыке в Америке олицетворяет, по-моему, собой Рене Флеминг, потрясающая певица, которую я очень люблю. И это, как это вам сказать, это умный гламур. Она очень гламурна, но при этом она очень интеллектуальна и как бы не угрожающим образом. То есть ты все время ощущаешь вот этот подспудный сильный интеллект, и все, что Флеминг не делает, это все пропитано этим интеллектом. Но в первую очередь это проявляется в том, насколько эмоционально она все озвучивает. Она выпустила специальный диск, который назвала «Век дивы». И, собственно, его тема – это гламур в жанре оперы, в жанре оперного пения. И, конечно, сама тема этого альбома перекликается с темой выставки, о которой вы рассказывали. Но что любопытно, что там подобраны очень интересные арии в этом альбоме, и одна из них Римского-Корсакова из его оперы «Сервилья», про которую, по-моему, даже в России знают немногие. После ее премьеры в 1902 году в Петербурге и потом исполнения в Большом театре в 1904 году, она, по-моему, даже в России никогда уже не звучала. Полная редкость по пьесе Льва Мея, тоже полузабытого русского поэта, который родился в 1822 и умер в 1862 году, но на тексты, которые Римский-Корсаков написал, целых три оперы, причем невероятно популярную «Царскую невесту», «Псковитянку», и вот «Сервилья» – опера из древнеримской жизни с таким трагическим мелодраматическим сюжетом, в котором римлянка Сервилья погибает из-за несчастной любви. И вот как она поет об этом в своей арии: «Цветы мои, и вы в палящий полдень, и вы, краса венчанной весны, тоскливо опускаете головки». Ария из оперы «Сервилья» Римского-Корсакова в исполнении американской звезды Рене Флеминг. Мы говорили с вами о том, как тип американской звезды, гламурной женщины современной, прилавляется в жанре классической музыки. А вот как он прилавляется в жанре, который мне даже затрудняюсь определить, потому что певица, композитор, поэт Лори Андерсон, о которой я хочу сейчас сказать, разумеется, это не поп, это не академическая музыка. Это очень своеобразная вещь, это какая-то такая авангардная песня, которая, тем не менее, слушать интересно, она выполнена средствами современной музыки, но одновременно не переусложнена. И всегда в исполнении Лори Андерсон, которая выглядит чрезвычайно эксцентрично, у нее такая прическа, стоящая дыбом, она поет всегда с элементом какого-то такого сарказма, но сарказма не агрессивного. И вот альбом под названием «Big Science», «Большая наука», который вот так вот трактует иронически тему засилия технологий в нашей жизни и на фоне этого засилия технологий меняющиеся отношения между женщиной и мужчиной, при которой женщина и мужчина, будучи погружены вот в этот сверхтехнологизированный мир, это мир, в котором женщина и мужчина, когда они разговаривают, разговаривают мимо друг друга, они друг друга не слышат. И вот одна из ее песен «Итак». «Танго» она называется, вот «It» и «Танго». Текст приблизительно такой. Она говорит: «Ты не думаешь ли, что это выглядит как дочь?» А он отвечает: «Нет, мне кажется, это выглядит как женщина. То есть каждый думает о своем и откликается не напрямую на слова собеседника, да, а на какие-то свои мысли. И вот это, по мнению Лори Андерсон, подчеркивает вот эту разобщенность полов в современной Америке. И эта тема нашла также подтверждение и в той выставке «Американская женщина», о которой мы говорили. It looks, don't you think it looks a lot like rain? He said, isn't it just like a woman? She said, it's hard, it's just hard, it's just kind of hard to say. He said, isn't it just like a woman? She said, it goes, that's the way it goes. It goes that way.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».